Эй, всем привет! Это Азамат Максудов и подкаст «Точка-тире» за понедельник, 19 апреля 2020 года. Как ваши дела? Как вы поживаете? Я надеюсь, что у вас всех все хорошо. Мне немного жаль, что я не попал на 20 апреля, потому что это было бы... Just for memes. 4.20 — это было бы весело. Но это не значит, что я не могу об этом поговорить. 4.20, 4.20 — это, я не знаю, называется ли он днем марихуаны? Возможно, нет, но он ассоциируется с употреблением марихуаны. Я узнал об этом дне, когда учился в универе. Я помню, что в этот день идешь по кампусу и чувствуешь этот особенный... Не в смысле приятный, особенный, а узнаваемый запах марихуаны. Кстати, он мне не нравится. И, кстати, я никогда не курил. For the record, я никогда не курил марихуану. И не думаю, что хочу, хотя был, наверное, близок к тому, чтобы решиться попробовать, когда меня уговаривали друзья. А друзья ли они, если они уговаривали меня покурить марихуану? Нет, просто потому что я не уверен в том, что у меня не будет пристрастия. То есть я знаю, что кто-то курит и им не нравится, и они больше никогда не пробуют, но я также знаю о людях, которые, прямо скажем, получают особое удовольствие от этого. И я не хочу становиться таким человеком, потому что есть... риск того, что мне это понравится больше, чем я могу себе это позволить, и не хочется становиться пристрастным к марихуане. Но я не против легализации. Мне кажется, это было бы в балансе всех за и против, это было бы положительным решением в любой стране. Я видел некоторые видео на YouTube, где после пары затяжек марихуаной у людей с определенными синдромами, болезнями перестают там трястись руки. То есть я вижу положительный эффект этого. Я понимаю, что это может быть положительно. Помимо того, что черный рынок всех этих наркотических и прочих веществ может сузиться. Было бы классно. Но я не знаю, честно говоря, о чем говорю, потому что я никогда не пробовал. Интересно, были ли у вас какие-то положительные или отрицательные случаи употребления? Интересно будет послушать ваши истории, но я не хочу посвящать 19 апреля обсуждению марихуаны. Давайте поговорим о чем-нибудь другом. О чем я хочу поговорить? Честно сказать, я немного соскучился, потому что на прошлой неделе я пропустил эпизод. У меня не было никаких новостей. Я сейчас нахожусь в Казахстане, наслаждаюсь пребыванием с семьей. Никуда, в принципе, не хожу. К сожалению, я расстраиваю многих своих друзей, отказываясь во встречах с ними из-за нашего с вами любимого ковида. И да, поэтому я большинство времени провожу с семьей. У меня не было особо никаких новостей. Что касается вакцинирование в Казахстане. Каждый день я читаю приятные новости о новых и новых побитых рекордах по числу вакцинированных, по числу тех, кто получил первую дозу прививки, вторую дозу прививки. Мы как-то посчитали, что такими темпами возможно около 50% казахстанцев вакцинируются до конца лета. И, возможно, это было бы какой-то каким-то уровнем массового иммунитета, стадного иммунитета, я надеюсь. Это при условии того, что мы сможем, или там наша страна, наши политики смогут снабжать страну достаточным количеством вакцин. Я посмотрел еще несколько видео с основателями различных компаний, создателями вакцины МРНК, к примеру. Этим видео я вообще восторгаюсь. И я случайно узнал об этой женщине, о Каталин Карико, создателе МРНК вакцины. И она рассказывала о том, насколько это был долгий, длительный процесс. На самом деле она увлеклась идеей о терапевтическом лечении различных болезней с помощью вот этой messenger РНК еще в 75-м году, но тогда не было никаких средств для исследований. Не в том смысле, что не было денег, а не было вообще инструментов. Она говорила о том, что ПЦР появился только в 89-м году. Очень интересная история жизненная у нее, о том, как она эмигрировала в США. Дочка ее является там золотой медалисткой Олимпиады, мирового чемпионата по гребле. Очень интересная история, я советую вам посмотреть. Но еще я посмотрел интервью создателя, либо создателя, либо со-создателя, кофаундера Модерны, и я осознал, насколько... В очередной раз я понял, насколько этот вопрос политизирован и насколько это непростой вопрос, потому что когда ведущий спросил у него такой вопрос, может ли вакцина изменять ДНК, он не просто ответил, что нет, наша вакцина, наша МРНК-вакцина не может изменять ДНК, потому что процесс не идет от белка к ДНК, но он добавил, что другие типы вакцин, типа Johnson & Johnson, и, наверное, подразумевается спутник, потому что они обе векторные вакцины, он сказал, не исключается возможность. И я подумал, вот же ты гад! Ты только что запромоутил свою вакцину и в то же самое время сказал, добавил капельку сомнения по отношению к другим типам вакцин. И, ну, нельзя исключать, что это реклама, это пиар. Он хочет, чтобы больше вакцин Модерны продавались, а не других, других компаний, других производителей. И это обидно, конечно. Если бы ученые, если бы производители вакцин взяли все вместе... То же самое, кстати, делает «Спутник». Он не просто промоутит свой продукт, он еще ставит под вопрос другие вакцины. Например, он говорит, вот векторная вакцина используется там с 80-х годов, 90-х годов, она очень проверена. А почему создатели вакцины МРНК не рассказывают о длительных, долгосрочных последствиях на деторождаемость? Типа такого, ну, эти закулисные, а может быть, не всегда же закулисные, а прям игры на сцене, которые играют эти компании, они немного мне поднадоели. Если бы они собрались и действовали как-то сообща, я думаю, что дезинформации в мире такого уровня, который она достигла в прошедший год, мне кажется, не было бы. И вот Каталин Карико, она очень правильно сказала, что ученые должны были сделать больше. Они должны были объяснить обычным людям, как работают вакцины. Потому что обычные люди всегда ищут простых объяснений. Они не хотят внедряться в подробности, как работает ДНК, как работает РНК, что такое векторная вакцина. Они хотят простых объяснений. И она сказала, вот знаете, люди верят, что гроза — это там проявление злости Зевса, или там они верят, что Земля плоская, потому что они это видят, и потому что это легко объяснимо. Конечно, мы видим, что все, что вокруг нас, оно плоское, мы не видим изгиба Земли, и для нас это логично. И она сказала, эти люди, простые люди, они не работают в лабораториях, они не связываются, не делают никакие операции. Для них это все скрыто. И поэтому нужно либо научиться, либо сделать какую-то попытку объяснять простым людям на их же простом языке. И с этим я очень искренне и глубоко согласен. Да, я могу поделиться с вами, наверное, ссылкой на это интервью. Очень интересное интервью. И знаете, что интересно? Каталин Карико, она венгерка. Некоторое время назад я задался вопросом, почему венгры или представители этой нации такие умные. Вы не замечали? Может, у вас есть какой-то друг или подруга из Венгрии, и вы замечали, что они реально умные, они смышленные в своей сфере или вообще разносторонне развиты? Потому что у меня есть мой личный пример один, и каждый раз, когда я вижу, нахожу вот такие примеры, как Каталин Карико, например, мне кажется, даже многие нобелевские лауреаты были венграми или происходили из Венгрии. И я некоторое время назад задумался, почему это так. Я не знаю. Не знаю. У меня есть теория, я могу ей поделиться. Мне кажется, что это из-за того, что венгерский язык сложный. Мне кажется, что это из-за этого. И мне кажется, что ребенок, который с раннего возраста вынужден подвергать себя, свой мозг, изучению этого сложного языка, он таким образом развивается лучше, чем ребенок, который изучает простой язык, я не знаю, типа английского, несложный какой-то язык. И, кстати, от своего венгерского знакомого я узнал, что казахский язык очень похож на венгерский в том смысле, что когда мы, допустим, говорим на русском, мы используем предлоги, да, я, например, могу сказать «из-за погоды», а в венгерском языке так же и как в казахском к словам добавляются окончания, то есть из-за того, что превращается в добавочное окончание к слову. Я не знаю, смог я объяснить или нет. И я одновременно возвысил казахский язык, приравняв его по сложности к венгерскому. На самом деле, мне кажется, казахский язык достаточно сложный язык. И если моя теория верна, я рекомендую вам, слушатели, заставлять или добавить в образование своих детей очень серьезное изучение казахского языка или венгерского языка. Вы можете проэкспериментировать. Просто возьмите двух своих детей. Одному преподавайте венгерский или казахский, а другому английский или русский. Хотя русский, он тоже довольно сложный. И знаете, мне кажется, русские тоже очень умная нация, как нация. Мне кажется, это правда. Я думаю, казахи тоже очень умная нация, на самом деле, это так. Я делаю свои такие заключения на основании людей, которых я знаю. И мне кажется, что этими примерами, как минимум, немного хотя бы подтверждается моя теория о влиянии языка на развитие ребенка. Вы можете взять двух своих детей и одному преподавать английский, а другому венгерский. и посмотрите, кто из них станет лучше в итоге. Да, на самом деле я думаю, что если вы живете в Казахстане, то вам нужно обязательно изучать или преподавать, или воспитывать ребенка в среде с казахским, английским и русским языком. Я думаю, что это будет очень-очень колоссально полезно для развития. Но мне вот, мне честно интересно, почему венгры такие умные. И мне кажется, это прям... это не просто на моем опыте. Давайте посмотрим победителей Нобелевской премии, которые по совместительству были венграми. Я не знаю, есть ли такая... Конечно, есть список венгерских победителей, лауреатов. И 13 человек, 13 победителей. Есть ли здесь повторные? Кажется, нет. 13 победителей. И да, физика, медицина, химия. Медицина, физика, химия, экономика. По экономике он выиграл за что? Pioneering. Не знаю, какая-то теория игр. Литература, химия. Ну, в основном это точные науки. Хотя, знаете, последнюю премию они выиграли в 2004 году. Что стало с венграми? Я бы хотел, чтобы был список нобелевских лауреатов по количеству стран, по странам. Можно ли так сделать? By countries, например. Я уверен, что будет список такой. Конечно. Спасибо, Википедия. Сейчас посмотрим, есть ли в Казахстане. Нет, в Казахстане нет. На первом месте США, кто бы сомневался. Но. США — это просто рассол. Это, точнее, солянка. Солянка ученых со всего мира. На втором месте Великобритания. В это я верю, потому что, мне кажется, мало кто из ученых эмигрирует в Великобританию для того, чтобы делать исследования. На третьем месте Германия. Ну, конечно, Германия. Четвертая — Франция, пятая — Швеция. Причем, начиная с Германии, практически в три раза падает количество победителей между Германией и Швецией. 109 и 32. И Венгрия здесь на, мне кажется, 20 месте. Значит, мне нужно искать не по стране, а по национальности. Давайте. В полной мере... В полной мере расизм. Да, к сожалению, такой категории в Википедии нет. Но... Я думаю, если вы обратите внимание, особенно среди своих знакомых венгров, вы подтвердите мою догадку. Сколько мы говорили сегодня? 19 минут. Окей. Я бы хотел еще сказать о двух... о книге и о фильме, который я смотрел. Давайте начнем с фильма, точнее, с сериала. Почему-то я начал смотреть... сериал «Коломбо». Вы помните этот сериал? Вы помните этот сериал с 90-х? Ну, по крайней мере, это то время, когда я смотрел. На самом деле его снимали с 60-х, по-моему, годов. Я не знаю, почему я подсел на этот сериал. Я вспомнил, что один из моих друзей рассказывал мне о нем и рассказывал о том, как ему нравилось в детстве смотреть. Я решил попробовать. И не то чтобы я на него подсел, потому что через определенное количество серий он становится предсказуемым. Точнее, развитие сюжета становится предсказуемым. Не то, что сюжет повторяется, а герои, что ли, точнее, злодеи, которые совершают преступления, они становятся предсказуемы в тех вещах, из-за которых их раскусывают. И мне нравится еще сериал «Коломбо» тем, что сам лейтенант Коломбо, он такой... Он производит впечатление человека некомпетентного или, я не знаю, непрофессионала, потому что он выглядит очень неряшливо, у него грязное замызганное пальто, вечно немытая машина. И мне кажется, из-за этого, из-за образа Коломбо его недооценивают как профессионала. И, конечно, для профессионала лучше всего, если тебя недооценивают, но только в том случае, если в итоге ты оказываешься прав. Если ты в итоге не можешь ничего доказать, то от твоего образа нет смысла. И, знаете, я пришел к такому выводу, что большинство злодеев — это люди, которые думают, что они настолько умные, что их никогда не поймают. То есть они... В сериале с самого начала показывают, как происходит убийство, показывают, как убийца все продумал, рассчитал, стер всякие следы, отпечатки и все такое. И вроде бы нет никаких нитей, которые ведут к нему или к ней. И это не так, потому что не раз Коломбо в своих монологах с этими убийцами говорит, что в полицейском отделении они решают по 100 таких убийств каждый год. То есть, и даже если ты пару лет проведешь в убойном отделе, то у тебя появляется определенный нюх к тому, что что-то в этом деле не так. И ты начинаешь искать в тех местах, где убийца даже не подозревает. И знаете, я вспомнил о таком эффекте, называется Даннинг-Крюгер, эффект Даннинга-Крюгера. Даннинг-Крюгера? В общем, вы поняли. Скорее всего, вы об этом знаете. Я просто скажу, что он из себя представляет. Это когда некомпетентные люди, люди, которые не разбираются в каком-то вопросе, думают, что они разбираются в этом вопросе больше, чем они на самом деле разбираются. Как я сложно объясняю. В общем, некомпетентные люди переоценивают свою компетенцию. И в то же самое время компетентные люди недооценивают свою компетенцию. Но я пришел к такому пониманию, смотря этот сериал, мне кажется, это правда и в жизни, то, что все люди недооценивают своего незнания. Они недооценивают, насколько мало они знают. Мы. Я в себя включаю в это определение тоже. И это вне зависимости от их компетенции. Мне кажется, если ты очень компетентный человек, то ты недооцениваешь того, чего ты не знаешь. Если ты глупый, некомпетентный человек, ты опять-таки недооцениваешь того, чего не знаешь. Потому что даже если бы я давал себе отчет, если бы я осознавал все свое незнание, я бы никогда в жизни ни одного эпизода этого подкаста не записал. Просто потому что я бы не смог, я просто осознавал бы, насколько многого я не знаю, насколько часто я говорю какую-то чепуху и чушь и несуразицу по различным вопросам. Я бы никогда не записал ни одного эпизода, если бы я отдавал себе отчет. И даже говоря это, даже проговаривая свое потенциальное незнание, я все еще недооцениваю всего того, чего не знаю. И да. И меня... Я не хочу принижать свои достоинства, я не хочу принижать свой подкаст, но это так. Сериал «Коломбо», я не советую вам его смотреть, потому что сериалы развились очень сильно. Сейчас есть гораздо более интересные, гораздо лучше прописанные сериалы. Но если вы хотите посмотреть, если вы особенно никогда не видели, не лицезрели лейтенанта Коломбо в деле, можете посмотреть первую серию пилотного эпизода, очень хорошая серия, и просто посмотреть, какой это человек, как он ведет себя, как он вводит людей в заблуждение своим поведением, небольшим косоглазием, грязной одеждой и грязной машиной. Второе, что я хотел бы, о чем бы я хотел поговорить, это книга «Невидимые женщины» (Invisible Women). Книга, которую я начал читать, мне кажется, еще полгода назад, потом я ее забросил, а начал я ее читать, потому что принял какое-то не случайное участие в обсуждении женского вопроса в Твиттере. Мне кажется, мы говорили о каком-то... Я уже не помню. Мне кажется, мы говорили о неравенстве, о том, как несправедливо относятся к женщинам. Я тогда начал читать, и я признаюсь. Я читал, и к каждому доводу у меня рождался антидовод. Каждому факту автора этой книги, или лучше сказать, авторки этой книги, у меня рождался... У меня появлялось какое-то объяснение, что это, на самом деле это не так. Как знаете, я часто обсуждаю со своей сестренкой этот вопрос, и... Меня очень бесит, когда женщины говорят «men are trash», да, мужчины — это мусор. Я не воспринимаю это на свой счет, но я воспринимаю это почему-то ко всем мужчинам. И однажды она сказала, что если тебя это обижает, если тебя это как-то трогает, то, скорее всего, ты тоже трэш. Возможно, я не исключаю этого. Я больше этого не исключаю, потому что я читаю эту книгу, и во мне рождается какое-то сопротивление, во мне рождается убеждение, что это все не так. А все, что книга говорит, по сути, это разница в том, насколько мы воспринимаем женщин. Разница в том, насколько мужчины и мужской взгляд, и ориентированность на мужской взгляд, и мужские привычки, повадки — изобилует в нашем обществе. Оно преобладает. То есть мне понравилось, как автор сказала, что мы воспринимаем мир как по умолчанию мужской, а женское мнение или женская точка зрения воспринимается как нишевая, несмотря на то, что нас, мужчин и женщин, 50 на 50 в этом мире. Даже, мне кажется, женщин больше, да, если я не ошибаюсь. Мне кажется, женщин больше в мире. И в корне книга говорит о том, что разница эта пройдет только, только тогда, когда женщины станут репрезентативны во всяких лидерских позициях, когда они станут... в одинаковой мере CEO, основателями и прочим. Но мне кажется, что эта авторка говорит или подразумевает, что должна быть какая-то фора, должна быть квота для того, чтобы женщин в лидерских позициях было больше. Не уверен, что я этим согласен, но в то же самое время у меня есть примеры того, что квоты — это полезные. Например, ребята, которые намного умнее и талантливее меня, но хуже знали английский, у них была квота для поступления в зарубежные вузы. И квота помогла им. Эта фора помогла им, дала им шанс учиться. И то же самое, возможно, нужно женщинам для того, чтобы наступило равноправие. Но лично мне кажется, что предварительным требованием для того, чтобы было равноправие, нужно уважительное отношение и справедливое отношение самих женщин к самим себе. Я не говорю о женщине к самой себе, а о женщине к другим женщинам. Мне почему-то кажется, что самое большое притеснение происходит вот в этих отношениях. Я не уверен, что это так. Это просто моя точка зрения. И я уже перевалил за 30 минут. Надеюсь, у вас все будет хорошо на предстоящую вам неделе. Вакцинируйтесь, не бойтесь. Это подкаст. Спасибо, что слушали. Будьте здоровы, берегите себя и близких. Услышимся на следующей неделе. Пока.